Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Пиджаки», у нас в гостях Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Сегодня журналисты задавали вопросы Дмитрию Пескову, пресс-секретарю Владимира Путина, и он сказал, что Владимир Путин пока не принимал решения о том, будет ли он выдвигаться на новый срок на выборах в 2018 году. Он говорит, что пока и нет необходимости принимать решение, потому что слишком далеко до выборов, сказал представитель Кремля, и, по его словам, решение может быть принято, цитирую, когда начнется избирательная кампания, а сейчас это вообще не тема. Действительно рано. Казалось бы, раньше, ну, вообще, у людей не возникает сомнений, будет президент баллотироваться дальше или не будет?
Ну, действительно, ситуация двойственная. С одной стороны, общественное мнение убеждено, что Путин пойдет баллотироваться дальше, он абсолютно предсказуем, до 2024 года. Эти вот вопросы, там, как в мультфильме там, «Марио», когда что, наконец, пойдешь грабить банк, когда же Путин объявишь о том, что ты выдвигаешься. Общество действительно этого ждет, часть элит этого ждет. А с другой стороны, принимал ли Путин для себя итоговое решение? Я думаю, не принимал.
Почему?
Ну, вы знаете, в чем дело? Ну, в этой работе есть много плюсов, много минусов, там, да, и время от времени задаешь себе вопрос о удовлетворенности собственной работы, там, да, и итоги нынешнего президентского срока, там, Путина наверняка будут весьма разноречивы, там, да, есть успехи, есть сложная экономическая ситуация, весьма противоречивый исход вовлечения России в конфликт с Украиной, поэтому колебаний будет много, плюс, я думаю, что для Путина некомфортная ситуация, в которой он стал для всех абсолютно предсказуемым в 2014 году. Вот стало ясно, чем Путин занимается в ближайшие 10 лет. Путин никогда не стремился связывать себя такими избыточными публичными обязательствами ни перед элитой, ни перед обществом, поэтому создавать интригу, я думаю, он будет. Эту интригу можно создавать вокруг кандидатуры, эту интригу можно создавать вокруг сроков проведения президентских выборов, там, не сдвинуть их на 17-й год, год столетия революций в России. Поэтому я думаю, что определенное завешивание ситуации и создание интриги, казалось бы, предсказуемой для многих ситуаций, это вполне естественная ситуация. Наверное, можно вспомнить, что Путин в свое время уходил с президентского поста и достаточно неожиданно, на мой взгляд, отвернулся на президентский пост. Многие не ждали той самой знаменитой рокировки. Решение было достаточно спонтанным, поэтому в любом случае следующее решение тоже будет приниматься не без спонтанности.
Здесь я обращаю ваше внимание на слова Пескова, который говорит, что решение принимается, когда начинается избирательная кампания. Но вот с точки зрения политтехнологий, какое время должно быть у граждан, чтобы присмотреться к кандидатам? Понятно, президент, естественно, ну, это самый известный кандидат, самый понятный известный кандидат, если он будет опять баллотироваться. А с остальными что?
Нет, ну, опять же, там, да, Песков завешивает ситуацию. Такая отмазка, конечно, что надо дождаться избирательной кампании. Это совсем вполне себе.
Мы же должны присмотреться.
Очевидно, вокруг. Нет. Ну, опять же, там, да, по восприятию Путина надо смотреть, что происходит там, да. Будут ли от него формироваться скорее ожидания или скорее усталость. И то, и другое политики способны вызывать любой политик в любой стране, там, да. Что будет с той коалицией, которая есть, сложилась в 2014 году в поддержку Путина в обществе? Она состоит из двух очень разных категорий граждан, если упрощать. Первая категория ждет от власти защиты, стабильности, поддержки. Вторая категория ждет от власти подвигов, там, восстановления СССР, каких-нибудь войн, побед и так далее. Вообще, это две совершенно разные категории граждан, интересы которых почти ни в чем не совпадают. Удастся ли Путину держать вокруг себя обе эти категории граждан? Там, да, наверное, пока говорить преждевременно. Поэтому здесь многое будет зависеть, во-первых, от того, какой будет это эмоция общества по отношению к персоне Путина, а во-вторых, от того, появятся ли какие-то новые полюса ожиданий, потому что сегодня, безусловно, дефицит политиков, способных вызывать ожидания, и в-третьих, насколько действующая власть умеет манипулировать эмоциями относительно Путина и эмоциями относительно ожиданий. Удастся ли вытаскивать какие-то фейковые персоны, притягивающие ожидания, как в свое время было с Михаилом Прохоровым, или власть окажется более растерянной.
Есть вопрос от Виталия 44-го. Есть ли, с вашей точки зрения, у Владимира Путина преемник, наследник его достижений, продолжатель его дела, и кто это? И 413-й следом, как вы считаете, кто политик номер два?
Я думаю, что наследника, преемника нет. И Путину что-то мешало все эти годы его создавать. Видимо, здесь есть... можно спорить, в принципе, передаваема ли в России такая власть по наследству. Если берем современную историю России и Советского Союза, как правило, такого механического передачи власти отнюдь происходило. Я думаю, что есть желание как политиков разных самых показать, что они не являются номером два. И масса политиков открещивается от лавров политика номер два. Таковы правила игры, как, не знаю, в мультфильме «Подарок к самому слабому», когда не нужно выглядеть слишком сильным, иначе ты становишься уязвимым для всех, потому что, естественно, как только ты выглядишь как политик номер два, как коллеги номера 3, 4, там, 30, они начинают толкаться и создавать тебе проблемы.
Есть такой еще момент, вы говорили про настроение ожидания. В связи с тем, что происходит кризис, и он продолжается, глобальная критика обрушивается на то же самое правительство. Вот как вы думаете, с этим связаны ли ожидания того же самого общества, что что-то нужно делать с правительством? Потому что к нему очень много претензий.
Я не думаю, что общество есть колоссальные ожидания по поводу того, что нужно делать что-то с правительством. Там, да? В известной степени Медведев на посту премьера, сумев не стать таким, не стать полюсом ни позитива, ни негатива. Я не думаю, что Медведев сегодня воспринимается как аллерген. Вот уберут Медведева, и настанет настоящая жизнь, придут настоящие правильные управленцы. Медведев, в общем, не делает вид, что он такой политик номер два, и в известной степени не вызывает на себя и большого негатива. Если посмотрим на рейтинг колебаний рейтингов Медведева последние годы, они в целом, отставая на сколько-то процентов, воспроизводят динамику отношения к Путину, и какой-то вот полюсом негатива нынешнее правительство и Медведев не стало, как бы в понятийном понимании увольнять его вроде не за что, потому что от него не требовали быть сильным премьером, он особенно не настаивал на этом, и, в принципе, находился в той нише, второй роли, которая ему была определена после знаменитой рокировки. Поэтому, если будут ожидания, разочарования, возражения к власти, будут искать каких-то аллергенов, но, в принципе, и хороших, качественных аллергенов, отводящих гнев от общественных, от там, первых лиц, их сегодня не хватает. Когда-то, вспомните, были времена Зурабов, министерство здравоохранения были люди еще. Ну, сейчас, Ливанов, Фурсенко вызывал больше энергетики в свое время, поэтому Сердюкова тоже нет. Поэтому есть отчасти случайно, отчасти осознанно. Вот никто громоотводом сегодня не является. Я думаю, что слушатели с трудом перечислят даже там вице-премьеров, не говоря уж о том, что назвать сегодняшнего министра труда или министра здравоохранения, они, скорее всего, затруднятся.
Например, смотрите, очень многие или в Совете Федерации, или в Госдуме, вспомните, какая вокруг Грефа того же самого была шумиха, его как только его не называли, вот, пожалуйста. То есть, говорят, человек, который своими действиями в прошлом привел к тому, что мы сейчас имеем. Вот примерно так. Вот такие громоотводы, нет?
Опять же, это же тоже такая индустрия схема, эта схема в любой момент может быть спроецирована у Владимира Путина, ему тоже это ни к чему. Поэтому я думаю, что в известной степени сейчас меньше создается таких громоотводов. Есть понимание, что схема использования точнее громоотвода может однажды спроецироваться и на Путина. Возможно, несправедливо, как по тому же Сердюкову, который отнюдь не был худшим министром обороны в истории России, а многие даже считают, что и наоборот.
Возвращаясь к словам Пескова, который говорит, пока рано, но вроде 2 года, если официально смотреть по срокам, в общей мировой практике 2 года для того, чтобы присматриваться к каким-то кандидатам или вообще задумываться о том, что будут президентские выборы, это много или мало?
В общем, мировая практика, понятие достаточно условное. Угу. Там, если брать американскую практику, мы видим, что там серьезная публичная конкуренция между представителями одной партии.
Потому что там кандидаты, потом между кандидатами.
Здесь ситуация не может быть предсказуема, потому что возникает естественная конкуренция. Все партии катахижируют, смотрят на своих кандидатов, пытаются отъесть голоса у оппонентов. Эта практика заведомо конкурентная как между партиями, так и внутри партии. Если брать страны такого второго уровня, там бывают какие-то такие харизматические персоны, хотя тоже, в Венесуэле не сложилось с преемником Чавеса, как мы видим, например. Uh-huh. Поэтому нет никакой общей мировой практики, все зависит от того, насколько реально существует в политике принцип сменяемости власти и в какой степени общества есть ожидания этой сменяемости.
В этом году выборы в Госдуму, как экономический кризис может повлиять на эту кампанию, как вы думаете? Вот уже
зависит
скоро.
От того, как вести кампанию там, да? А зависит от того, в какой степени власть будет настроена максимизировать показатели голосования за формальных кандидатов властных партий, или власть на самом деле отпустит вожжи, даст выпустить пар для того, чтобы пар не копился перед президентскими выборами. Я думаю, что второй сценарий был бы логичный. По крайней мере, пока я не вижу.
Но выпустить пар это что значит?
Выпустить пар – это значит у тех групп населения, у которых возникает раздражение, недовольство, критика, создать ожидания, что, смотрите, вот, может быть, ваши кандидаты пройдут в Думу и даже кого-то там продвинуть, для того, чтобы у людей не копилось ощущение собственного бессилия.
Парламент может поменяться? Существенно поменяться?
Он существенно поменяется. Другое дело, на какой степени будущий парламент станет полюсом ожиданий, в какой степени депутатов, которые будут избраны в будущий парламент, будут узнавать на улицах у действующих с этим проблемы не меньше, чем у министров федеральных. Поэтому был бы смысл устроить там из выборов серьезное шоу там, да, и дать людям ожидания от политики. Будет ли это сделано? Пока к этому это сценарий более вероятный, но он может почему-то в последний момент отмениться. Что касается экономического кризиса, пока что, я думаю, вот из того, что мы видим, скорее у людей вот тот самый распад крымской эмоции, который происходит, пока вызывает не столько приступы негативизма и протеста, хотя есть отдельные категории, валютные ипотечники, дальнобойщики и так далее, сколько ощущения апатии, бессилия того, что плеть обуху не перешибешь, как следствие утраты интереса к политическим новостям, потому что у них там какая-то своя жизнь, у нас своя, мы должны крутиться. То есть пока сегодня нет ожидания, что пройдут выборы, будет правильная власть и заживем, наконец. Таких ожиданий выборы, конечно, сегодня не вызывают.
А кто в российской власти, с вашей точки зрения, в кризис теряет политические очки, а на кого ситуация, ну, самым простым образом, не влияет? Хотя вот остается как есть. А может быть, кому-то и в плюс?
Нет, ну, есть интрига там вокруг того, что происходит с Путиным во время экономического кризиса, потому что опыт кризисов прошлых весьма разноречив. Кризис 98-го года – обрушение рейтинга власти. Кризис 8-го года – максимальные рейтинги власти, которая создала ожидание, что вот она своим могучим плечом сейчас защитит людей от экономических нестабильностей, не даст уволить и так далее. А кризис 14-го года почти на рейтинги власти не повлиял, а существенным образом на динамику не отразился. Поэтому здесь есть первый вопрос, кризис отразится на рейтинге Путина, отношению к Путину. Безусловно, кризис является серьезным вызовом и для рейтинга власти, и для рейтингов Путина. А дальше, кто окажется крайним? Это вопрос достаточно случайный. Правительство не торопится быть крайним, скорее демонстрирует уверенность, что оно в прошлый раз выкручивались, и в этот раз как-то свезет. Чего вы, собственно, суетитесь и дергаетесь? И такая модель тоже жизнеспособна, она в прошлые разы помогала.
Вот смотрите, такая модель жизнеспособна, потому что...
Я не говорю, что она хороша или плоха.
Вот, вы допускаете, что она жизнеспособна, потому что довольно тесная корреляция между... Точнее, нет тесной корреляции между экономическим состоянием и, отношением к политикам, к тем же самым, то есть на результаты выборов.
Ну, экономическое состояние – это одна из составляющих отношения к политикам. Вторая составляющая – это степень политизированности общества, политической активности и наличие ожиданий от политики. Там, да? Третья составляющая – это появляются ли там серьезные полюса альтернатив, которые вызывают симпатии, от которых люди ждут и силы, и способности что-то принципиально изменить. Запрос на такие альтернативы, конечно, существует. Предложение пока достаточно скудное.
А с вашей точки зрения, вот вы говорите, что есть ожидания определенные, российский парламент, как площадка для ожиданий.
Я бы их не преувеличивал, они могли бы появиться, я не скажу, что...
Общество может стать менее патерналистским, скажем так? Вот как это обычно в кризис иногда бывает, ребята, выкручивайтесь, все должны сами выкручиваться, потому что непонятно, что будет дальше.
Процесс не одномоментный, общество станет... Чем больше общество получит серьезные шоки от экономической ситуации, тем больше людям придется выкручиваться и не рассчитывать на государство. А государство пока ведет себя двойственно. С одной стороны, мы видим, что оно не всесильное, не всемогущее, всех не защитит, всем не поможет, это достаточно очевидно. С другой стороны, события 2014 года, 2015 года создали у людей иллюзию всемогущества государства. Россия всех нагибает, отвоевывает территории, значит, у нее ресурсы Россию такая бездонная бочка, и может возникнуть конфликт между представлениями людей о всемогуществе государства и ощущением, что власть не настоящая, потому что она нас не защищает. Такой риск потенциально возможен, но сейчас прямой связи между рейтингами там, да, и динамикой мировых цен на нефть нет, хотя социологи показывают, что количество людей, отслеживающих мировые цены на нефть, существенным образом выросло где-то там за несколько лет 17 примерно до 40%.
Юрий говорит, пока мы видим, что государство защищает самых незащищенных чиновников и депутатов. Но это к вопросу о том, что вроде бы и золотые парашюты снижать как-то не собираются, или еще что-то такое. Зарплаты снижать не собираются.
Это понятно, например. Да, было бы странно.
А почему ожидать... понятно? А вот кому-то непонятно.
Ну, слушайте, мы живем там в корпоративном обществе, там, да, и, безусловно, отказываться от собственных кусков нужно в последнюю очередь или под серьезным давлением. А такого давления сегодня со стороны общества все-таки нет. Есть масса вопросов, которые возникают, и, вот, не знаю, что делать с валютными ипотечниками. С одной стороны, несчастные как бы, люди стали жертвами экономической конъюнктуры, а отчасти там, политического курса. С другой стороны, им можно помочь только за счет более бедных, только за счет тех, кто... Но... За счет кого? Не у себя же, не у армии там денег
отнять. А с другой стороны, зачем помогать этим людям? Потому что многие задаются таким вопросом. Вы хотели выиграть, ребята. Вы там, 10 лет назад взяли ипотеку за 24 рубля, когда доллар стоил. Вы хотели выгадать. Ну, теперь извините, но так слушайте, получилось.
Зато они более организованы, зато они перекрывают дороги, а другие не перекрывают. Власть же реагирует на сигналы. Вот пенсионеры вышли в Краснодаре и в Сочи, власть сразу как бы прогнулась. Поэтому, конечно, власть реагирует достаточно хаотично и стихийно на тех, кто, как по ее представлению, больше давит. А вот по ипотечникам пока решения итогового нет. Любое решение будет плохим.
То есть ситуативно кто-то давить будет, вы считаете?
Ну, в этом построена политика, конечно.
На какие группы будет все это обрушиваться в большей степени? Те будут давить, тоже выходить на улицу или что?
Нет, но в этом есть элемент случайности. Не значит, что самые забитые группы будут первыми выходить на улицы, условно говоря. Не факт, что там, не знаю, мигранты, которые страдают больше других от девальвации, да, которые посылают деньги к себе на родину, там, они например, выйдут на улицу и первыми что-то перекроют. Здесь есть элемент случайности. Вот дальнобойщик у валютных, разные природы протеста, у валютных ипотечников лучше других получилось. Там, на Кубани, ну, власть последний год там активно уступала, там, пенсионеров возникло ощущение, что мы сейчас надавим, власть уступит, и ощущение, заметим, сработало. Там, да? В этом, конечно, есть элемент случайности, он зависит от самоощущения каждой группы, от наличия не готов, ну, ожидания, что что-то можно, в принципе, поменять.
Вот про Платон, раз уж вы заговорили, Дмитрий Медведев на днях поручил предложить, продумать вот сроки по увеличению сборов с большегрузов, потому что говорили, что до марта это рубль 50, потом мы все равно поднимем. Кто-то говорил, нет, мы, может быть, еще до осени вот этот льготный режим продумаем. Как решение властей, с вашей точки зрения, о повышении даже вот тарифов того же Платона сказывается на доверии? И очевидно же, что говорили, кризис, не нужно вот эту, как ее еще называют, штрафной почему-то экономикой, не нужно тянуть изо всех карманов одновременно. Давайте найдем какие-то другие ресурсы.
Какие ресурсы в условиях там, нефти там, 35? Никаких абстрактных ресурсов нету там, да? Нельзя добавить денег, ни у кого их не отняв. Это, ну, не та ситуация, нет какого-то там тотального повышения мировых цен на снег, которое позволило бы России этим манипулировать. Поэтому придется у кого-то отнимать. Что касается дальнобойщиков и Платона, мне кажется, что какого-то большого итогового решения по Платону не принято. А сегодня власть занимается скорее камуфлированием реакции. С одной стороны, есть готовность пойти на некоторые уступки. Все-таки дальнобойщики показали, что они политически этого заслужили. С другой стороны, не хочется создавать историю успеха, показывая, что давайте мы как дальнобойщики объединимся и покажем им, там, нагнем их, чтобы ни у кого у других категорий не возникало такого соблазна. Поэтому власть в известной степени завешивает свою реакцию, создавая двусмысленность, создавая ощущение, что в итоге решили какую-то фигню, для того, чтобы у людей... потенциально недовольных не было соблазна повторять путь успеха дальнобойщиков, если успех такой реально будет достигнут.
235-й. Почему в СССР была уверенность в завтрашнем дне? ЖКХ, пенсия, работа, медицина и так далее. Ну вот есть такое представление, что тогда, безусловно, было лучше, и все были уверены в том, что... Потому что завтра у них будет...
Нет, ну, есть немножко разница. Лучше уверенность в завтрашнем дне, немножко разные категории. Безусловно, уверенности в завтрашнем дне было выше. Безусловно, безработица была ниже. Там зарплаты были более понятны, хотя там по реальному курсу там до зарплат, сколько там было, там, долларов 50, наверное, у жителей там, да, и о ситуации там машины почти в каждой семье помыслить было невозможно там. Поэтому в чем-то было лучше, в чем-то было хуже. У всех, может быть, меньше было разницы в уровне жизни, и люди не так цепляло эта разница. А так, конечно же, там, да, в ситуации, когда на, не знаю, покупку видеомагнитофона вам нужно было работать год, сейчас, например, ситуация несколько иная.
Виталий 44-й предлагает, можно начать отнимать у чиновников, а не у дальнобоев. У них зарплаты, взятки, откаты, деньги есть.
А кто?
Борьба с коррупцией.
Нет, а кто будет отнимать? Чиновники у чиновников?
Например.
Ну, так другие чиновники. Они для себя и отнимут, слушайте, но значит, не проблема там, да, вопрос в том, вы же, наверное, хотите, чтобы так вам перераспределилось.
Вы считаете, что общество все больше и больше свыкается с той мыслью, которую транслируют разные источники, что, ну, не жили хорошо, не надо и начинать. Ну, или пожили хорошо, ну и все.
Ну, на самом деле, по-разному. Я думаю, что кто-то там, как, собственно, разные регионы в России, там, где-то люди брали кредит, занимали регионы там и создавали новую экономику, а где-то особенно не суетились, зато сейчас особенно не падают. Я думаю, что ценности потребления все-таки в России по-прежнему остаются крайне высокими. Хотя все-таки, с другой стороны, нет готовности пока там идти на работу на 2-3 работах для того, чтобы как-то выкрутиться в этих условиях. Общество в чем-то стало в нулевые годы более ленивым, чем было в 90-е годы. Там, да, опять же, не каждый конкретный человек, есть масса людей, которые там крутятся без выходных, там, да, без отпусков и так далее. Но все-таки в нулевые годы было разрушено представление или не создано о том, что путь к какой-то самодостаточности, к росту потребления лежит через больший труд, через больший труд затрат. Возникает ощущение, что богатство — это кому повезло, но путь к богатству не лежит через собственный труд. Это достаточно опасное представление, которое еще будет может выйти боком в условиях нынешнего экономического кризиса, потому что труд — это тоже один из путей к потреблению и к достатку, не всегда самый короткий и легкий, естественно.
Способен ли нынешний кризис изменить отношение граждан к выборам и к кандидатам, ну, к выборам в Госдуму то же самое, самих кандидатов к этим выборам?
Ну, слушайте, пока про это рано говорить, потому что пока граждане...
И 2 года рано, и полгода рано.
Потому что граждане пока не знают ни про какие выборы. Они не знают ни про какие выборы в Госдуму. Это совершенно незаметна кампания.
Такой будет, вы считаете?
Ну, Она хотела бы быть такой, возможно, ситуация как-то пошатнется. Но никто гражданам особенно не ездит по ушам, не говорит, выборы там, да, давайте все изменим.
Потому что нечего обещать.
Есть проблема в том, что все, что можно было пообещать, уже пообещали. И рациональная такая левополушарная повестка дня исчерпана. Это одна из проблем, конечно.
7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло, приветствую, да. Константин 692.
Да, слушаю.
Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос. А каково отношение разных элитных группировок к кризису и к будущим выборам? Потому что там же существуют разные кланы, в том числе либеральные, в том числе патриоты и все прочее. Это первый вопрос. И второй вопрос. А может быть, система демократии сжила из себя? Потому что сейчас мировой кризис. И практика показывает, что наверх пробиваются либо популисты, либо, ну, скажем так, серая масса государственных деятелей, как Черчилль говорил, государственный деятель думает о судьбе следующих поколений, политик думает о судьбе следующих выборов.
Спасибо.
Отсеивают на низших стадиях партийных.
Спасибо, Константин. Очень мало просто времени осталось.
Система демократии, может быть, себя и жила, а конкуренция между политиками себя не жила, и она все время будет в разных формах, демократических или не очень. Я думаю, что ключевые кланы заняты не столько результатом будущих выборов, сколько интерпретацией этого будущего результата, интерпретацией своей роли, своего вклада или плохого вклада оппонента своего внутриэлитного в этот результат. И главная борьба идет за курс после выборов и за состав правящей коалиции после выборов. А несмотря на то, что выборы в Госдуму, казалось бы, решают не так много, Дума, казалось бы, вообще не орган власти, по большому счету, да, но каждый раз в России после выборов в Госдуму серьезным образом меняется и политический курс, и состав правящей коалиции, отношения между группами.
Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Сегодня гость программы «Пиджаки». Реклама и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.36, почти время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Вопрос выборов 817-й. И еще несколько слушателей сразу пишут: срочно графу против всех сделать, и всем нам голосовать вот так надо будет.
Ну, отлично, власть пишет. Выигрывает, вы же понимаете, потому что тем самым голоса, так сказать, никуда не уходят там, да, и перестреляются между большими партиями, между «Единой Россией», там, ну, КПРФ, той же ЛДПР и так далее. То есть вы тем самым увеличиваете количество депутатов той же «Единой России», если вам не нравится. А в будущей Думе, ну, пожалуйста.
То есть даже если так голосовать, все равно...
Нет, ну это...
Видимо, раз... слушатели думают, что если так проголосовать, значит, парламент будет пустым. И тогда все увидят, что вот, вот как думают о них население.
А так, ну, конечно, это будет заметно, если проголосуют там против всех процентов 15, но технически там, да, никакой там условно «Яблоко» или «Родина», или кто вам там симпатичнее, а вот они-то окажутся при своих там нулях, а эти кресла пустыми не останутся.
Вы говорите, что парламент все равно может структурно как-то сильно поменяться. За счет того, что одномандатники будут участвовать, ну, вопрос, сколько их?
Не, ну их половина, на самом деле, в будущей Думе. Нет, каждый раз парламент достаточно сильно меняется. Вопрос в том, меняется ли не только состав персонального парламента, но и меняется ли сам орган все-таки. Удастся ли ему стать менее декоративным, чем сейчас. А для того, чтобы он стал, они должны чувствовать, сказать, поддержку избирателей, какой-то запрос избирателей, а волю. Пока избиратели не в курсе, что какие-то выборы будут. Предпосылок к изменению парламента нет. Если избиратель обнаружит себя в таком большом количестве в день голосования избирателей, участке, а значит, появляется какой-то потенциал.
655-й, какой интриги идет речь, если все и так понимают, кто будет президентом. Но мы в данном случае сейчас все-таки говорим про выборы в парламент. В российские, которые эти выборы будут гораздо раньше, чем президентские выборы. Я обращаю ваше внимание еще на заявление Дмитрия Пескова. Он, во-первых, называет беспрецедентным высказывание Белого дома. Вашингтон имеется в виду о коррумпированности Владимира Путина и связывает это беспрецедентное высказывание с президентскими выборами 2018 года. И Москва еще требует от высшего руководства США разъяснить обвинение в адрес российского лидера. Какую роль ситуация за границей и высказывания за границей вообще влияют на президентские, например, на ту же самую президентскую кампанию или на восприятие президента, или на думскую кампанию, на власть в целом?
Я думаю, что такого серьезного, мощного, непосредственного влияния не быть не будут. Все-таки такая антизападная мобилизация — это 14-15 годы. Сейчас все-таки тема того, что, скажем, как Обама пакостит, она, конечно, становится все более фейковой. А другое дело, что российские власти, несколько дней думая, как реагировать на коррупционную тему, там, на обвинение коррупционное в адрес Владимира Путина, решили тему потроллить. Решили ее приподнять, везде, ну, для того, чтобы она распространялась не как слухи, люди не из уст в уста передавали, а заявить ее сверху и тем самым как бы дискредитировать. Причин появления коррупционного обвинения несколько. Я сейчас не беру содержательную сторону обвинений. Я не знаю, правда это или нет. Я говорю о... причинах появления. С одной стороны, да, есть американская избирательная кампания. А с другой стороны, и американским гражданам, и российским там элитам, там, словно Вашингтону интересно показать, что наши претензии к России и наши претензии к Владимиру Путину – это разные вещи. То, что происходит некое сближение России, возможно, сближение России и США там по ближневосточной теме, по другим, не означает в глазах западных партнеров политической реабилитации Владимира Путина, который долго был вне критики, напомню, в отношении Путина никаких санкций не вводили персонально и так далее. Соответственно, то, что говорит ваша пропаганда о том, что любая там критика Путина – это критика в адрес России, это антироссийские шаги, не стоит воспринимать буквально. Безусловно, такой месседж в заявлениях там и Вашингтона, там, в меньшей степени Лондона, он звучит, российский обыватель его особенно не слышит, то есть он особенно ему ничего не интересно о том, что Запад собирается, огромный Запад коварный собирается уничтожить маленькую беззащитную Россию, и его не цепляет ни в ту, ни в другую сторону. Он, честно говоря, в силу там вот этой апатии, ощущения, что надо заниматься собственными проблемами, перестает особенно видеть в мировой закулисье мифической источник там и бед, и ожиданий.
А вы считаете, что, например, кампанию, ту же самую предвыборную, ну да, правильно, избирательную кампанию в Думу могут построить именно вот на этих антизападнических настроениях? И насколько она такая будет успешна и понятна?
Мне кажется, такое возможно, и это было бы ошибкой, потому что все-таки пределы такого изнасилования антизападной риторикой, они почти исчерпаны. Все-таки отношения к Западу разные, но все-таки Россия и США прошли вместе две мировые войны, никогда не воевали в истории между собой, о чем не принято вспоминать. Я думаю, что, не знаю, отношение россиян к исламскому миру, оно гораздо сложнее, да, и здесь гораздо большее пространство, иногда и для агрессии, в контексте, агрессивной риторики, в том числе в контексте событий на Ближнем Востоке. Поэтому мне кажется, что уже еще больше вымучивать антизападную эмоцию тяжело. Все-таки видна ее надрывность, искусственно. Все равно мы стараемся ездить на западных машинах, смотрим нормальные западные фильмы, а не индийское кино, как правило. И вряд ли готовы в пользу Болливуда индийского отказаться от чего-то более пристойного.
Виталий 44-й, какова позиция оппозиции? Она же пятая колонна. Они могут использовать кризис в экономике для прихода к власти?
Я не знаю, что такое пятая колонна, по-моему, такой фейковый термин.
Позиция оппозиции, хорошо.
Ну, что такое оппозиция? Формально парламентские партии, они фактически участники большой властной коалиции, да. Персоны, типа Алексея Навального, Михаила Ходорковского, не очень допускают публичной политики, а то и к упоминанию в эфире. Поэтому оппозиция точно так же, как и власть, не знает, насколько все сильно будет сыпаться. Если будет сыпаться, кто окажется на коне, А в какой степени к возможным политическим потрясениям в России, если они случатся, приведут действия самой оппозиции, в какой степени расколы и разногласия внутри самой власти, или если ситуация будет сыпаться дальше, не придут ли какие-то новые молодые волки, которые отодвинут, Касьянова, Рыжкова и так далее, будут более яркие, более агрессивные, более свежие, более амбициозные.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Евгений, ваш вопрос.
А вот как же вы сказали, что США не воевали с Россией, а вот интервенция на Дальнем Востоке, в Архангельске, в Сибири...
Когда?
Что, в 19 году, в 1919 году, это что, это разве не было, что ли, интервенция Соединенных Штатов, когда там убивали много русских, кстати говоря, это можно в интернете прочесть.
Спасибо.
Ну, это миф из истории гражданства. Ну, спасибо. Когда-то из ТФАКа МГУ окончил. Это есть миф о Советской Республике в кольце врагов, 12 странах, нападавших на советскую, молодую Советскую Республику. На самом деле, высадка, как я помню, на севере, она была в том числе нацелена на то, чтобы германские войска не пришли. В известной степени там шла борьба за то, чтобы не дать усилиться влияние Германии или другим странам. Эти войска американские потом спокойно оттуда ушли. По-моему, никто их оттуда не выбивал никакой военной силой. Пришли и ушли.
7373948, вас послушаем. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Добрый день.
Здрасте, да. Да, Олег.
Интересно. Да, философия у вас интересно, чем получается. А кто же Гитлера кормил?
Именно... Ой, подождите, да, сейчас уйдем в дебри. Давайте про 16-й год. Ну, товарищи, 7373948, сколько ж можно уже вспоминать то, что было 100 лет назад. Алло. Здрасте. Алло, как вас зовут?
Добрый день, Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Вы знаете, был такой концлагерь на острове Мудью.
Давайте вопрос ближе. Вопрос.
Вот, и японцы тоже сожгли, Сергей.
Ой, 7373948, слушаем вас, алло.
Здравствуйте. Как вы знаете, я тоже бы уточнить попросила относительно, кто кому проиграл холодную войну, и кто эту войну устроил. И
где... У нас историческая программа какая-то получается.
Давайте, кто устроил холодную войну, это очень интересный, очень хороший вопрос. Как мы знаем, популярная, советская официальная версия о том, что холодную войну развязал, если не ошибаюсь, Черчилль Фултонской речью, и с тех пор Советский Союз стал готовиться к войне. Я напомню, что во время Фултона Черчилль был отставным премьером оппозиционной партии. То же самое, что приедет куда-нибудь Жириновский, это будет, даже Касьянов, вернее, и это будет прочтением официальной позиции России. Поэтому вопрос о том, кто первым начал холодную войну, он не так прост, как... привыкли считать поклонники вот этой фултоноцентричной картинной истории 20 века.
Возвращаю вас в год 2016, точнее, в заявление Генпрокуратуры, которое вынесло предупреждение главе «Автодора» за трассу М-11. Первый зам генпрокурор Александр Боксман объявил предостережение Сергею Кельбаху за публичное заявление по поводу обоснованности тарифов на платном участке дороги. Вспомним, что президент тоже на своей пресс-конференции говорил, что цены вздули. При этом глава «Автодора» не так давно говорит, что люди еще не поняли того, еще не привыкли к тому комфорту, который им предлагает эта трасса за эти деньги. Не кажется ли вам, что такое ощущение, что усугубляется какая-то борьба между коммерсантами, государством и надзором?
Ну, конечно, каждый стремится показать свой административный вес. Реальная ситуация двойственная, потому что, с одной стороны, тарифы, очевидно, завышенные, нерыночные и завиральные. С другой стороны, не очень хорошо и не очень правильно, когда прокуратура занимается регулированием тарифов. На самом деле, здесь не всегда есть место. Я думаю, что по трассе М-11 была допущена масса ошибок, начиная с того, что год трасса функционировала в бесплатном режиме, все к этому привыкли. Никакой подготовки к платному режиму не было, транспондеры толком не продавали, вели какие-то, так сказать, вспомните, какие были пробки в первый день, там очереди на этой трассе. То есть то, что цены действительно не были предметом публичной оценки. Ну, реальная проблема в том, что вопрос о
публичная оценка, люди все равно
подрядчиков
говорить,
трассе М-11 решался на неконкурентной основе, там, да, и можно было не называть цены, которые будут установлены. Эти цены, не было нескольких конкурентов, которые бы называли разные цены, и победил бы тот, кто предложил что-то рационально приемлемую там и для себя, и для общества цену. Сегодня это порождение монополизма. Вмешательство в ситуацию прокуратуры не есть хорошо, потому что завтра прокуратура будет определять цены в аптеках, в магазинах на продукты, и не будет ни продуктов, ни лекарств, ни дорог. Вот это
так нет, если...
ситуация очень тяжелая, без хорошего решения.
Что есть хорошее решение? Даже предостережение генпрокуратуры?
Хорошее решение – это конкуренция среди будущих, людей, которые эксплуатируют трассу, среди претендентов, там, да, публичное название возможной цены, которая будет после строительства, и выбор итогового подрядчика с учетом позиции по цене. В итоге ситуация с ценами оказалась для такая же сюрпризом, как расширение парковочного пространства платного в Москве, когда в один, чуть не за одну ночь все решается.
Михаил Юрьевич, но подождите, трассу уже построили, с тарифами люди не согласны. Уже президент говорил, губернатор говорил, генпрокуратура говорит, Автодор говорит, все обосновано.
Ну, да, смотрите, да, где? Хорошего решения нет.
Платная парковка, тоже вопрос.
Наверное, как-то нагнут там, да, скорее всего, как-то понизит тарифы. Но, в общем, это тоже не вполне правильно. Нормально на старте до строительства дороги там, да, определяться с тем, сколько это будет стоить и какие будут критерии ценообразования. Это произошло, этого не произошло, и конкурсы носили формальный характер. Нормально, что во время конкурса вам звонили слушатели и говорили, нет, мы хотим за тех-то, потому что они обещают, не знаю, там 50 рублей. Этого же не было. Конкурс вообще не был событием, пока вокруг Химкинского леса не пошли волнения. В принципе, никто эту историю не замечал.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
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 Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот последние экономические действия власти делают Российскую Федерацию просто некомфортной ни для проживания, ни для ведения бизнеса. Это уничтожение образования, развал науки, развал медобслуживания и так далее. Плохой предпринимательский климат. Скажите, пожалуйста, возможно ли повторение событий 91-го года, когда просто все и разом перестанут верить кремлевской пропаганде?
Ну, наверное, требуют отвечать да или нет. Наверное, в принципе, возможно. Почему нет? Ждать ли этого в самое ближайшее время? Ну, я бы не торопился там, да. Я думаю, что вот скорее это разочарование, если оно будет происходить, будет уходить в апатию, и люди перестанут включать телевизор, там, да, даже слушать радио.
Многие пытаются сравнить, что такое, что сейчас происходит. 98-й, 2008-й, вот 91-й теперь вспоминает. Вы считаете, что правильно искать какие-то точки соприкосновения с тем, что вот было раньше?
Ну, искать правильно, эти точки всегда условны. Сейчас, конечно, надо смотреть на периоды, когда в России, в СССР были низкие цены на нефть, не случайно вспоминаю вторую половину 80-х годов и так далее, потому что, безусловно, власть сталкивается с сокращением ресурсной базы. Там, да? До сих пор крупный бизнес, нефть, газ казались главным источником благосостояния, поэтому мы забивали на тот самый мало-средний бизнес, о чем говорил наш слушатель. Сегодня еще один такой вызов, но интересно посмотреть, как будут выкручиваться. Пока скорее власть исходит из того, что, наверное, в этот раз все обратно отрастет, и выкручиваться не придется.
Еще одна тема у нас с вами остается. Ну, тема такая долгоиграющая, которую мы наблюдаем на протяжении некоторого времени. И вот есть развитие. Почти 60% граждан России, показал опрос Левада-центра, считают недопустимым, чтобы представители власти называли врагами народа и угрожали расправой политикам и общественным деятелям, которые критикуют эту власть. Левада-центр провел опрос после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о внесистемной оппозиции. И, по сути, граждане России сказали, что недопустимо, что Рамзан Кадыров об оппозиции так высказывался. С чем вы связываете вот такой показатель?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, там даже манера речи Рамзана Кадырова, независимо от того, что он произносит, вызывает достаточно разноречивую реакцию, там, да, и она такая эмоционально, агрессивна, и это часто режет ухо и глаз у слушателей. Я думаю, что в обществе все-таки уровень агрессии взаимно несколько снижается, особенно в условиях экономического кризиса, люди начинают как-то кооперироваться, крутиться, там, да, иногда вследствие агрессии происходит, но даже, в принципе, он снижается в обществе. Посмотрите, что за 15 лет изменилось в отношениях пешеходов до автомобилистов. Да, сколько лет, десятилетий никого на зебре не пропускали. Сейчас это, ну, нонсенс и крайне редкая ситуация. Я думаю, что в обществе уровень агрессии снижается, и он будет снижаться, вот, он немножко вырос во время антиукраинских риторики, сейчас он снова снижается. А Кадыров в большей степени апеллирует к агрессивной, к росту агрессии, там, он ведет себя подчеркнуто, агрессивно стремится так выглядеть. Поэтому, естественно, здесь появляется некоторый такой дисконнект.
Но такие настроения, такие высказывания, они каким-то образом могут повлиять или даже на самого Кадырова, или, например, на реакцию федеральных властей на слова Кадырова? Потому что многие отмечали, что после вот этой заварушки, когда была между оппозиционерами, ответами Кадырова, его представителями парламента, говорят, что власти каким-то образом просто дистанцируются.
Кадыров целенаправленно повышает ставки, исходя из того, что от него не дистанцируются, и он этим самым покажет, что мне можно еще вот это. Плюс Кадыров одновременно создает, усиливает, собственно, образ врага в глазах, не знаю, либералов, в глазах тех, кто готов бояться Кадырова, считая, что вот он придет со своими там 40 тысячами штыков в Москву, если что случится, если оппозиция будет буйствовать. И, помимо прочего, он отводит огонь критики от власти, от правительства, от президента, отводит огонь критики на себя.
7373948, телефон прямого эфира. Тут писал нам 237-й, это информация по движению, но, правда, очень далеко. Это даже уже, видимо, Рязанская область, не Московская. Еду в Рязань из Москвы, 153 километр М5, фура перевернулась на бок, не на обочине, а в левом ряду в сторону Москвы. Кабина раскурочена, впереди стоит еще одна фура, может быть, в тыл ей и врезалась. Если вдруг кто там, знаете, там наверняка пробка какая-то будет, но это очень далеко от Москвы. Так, Виталий 44-й, а почему кадры в принципе позволено так говорить?
Ну, так позволили.
Так получилось?
Да.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр, Москва.
Пожалуйста, Александр, слушаем вас.
Ну, вот я хотел на тему Кадырова так вот за это высказаться, почему.
Вопрос задайте.
Когда обсуждали этот вопрос, вот когда он говорил про оппозицию и так далее, я задал тоже на ваше радио вопрос, почему вот эта, так сказать, демонстрация, там, сходка была в рабочий день. Вроде как будто мой вопрос глуповатым, ну, бы считать.
Подождите, вы слышите?
Но если дотационный этот...
Вы пытаетесь объект... уже минуту, я прошу прощения, вы минуту пытаетесь сформулировать вопрос. Вы нам пересказываете то, что мы сами освещали, потому что мы информационная станция. Товарищи, я прошу вас быть в рамках программы. Вы знаете условия нашей программы. У нас тема, у вас вопросы. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да. Здравствуйте, скажите, здрасте, пожалуйста, вот, да, если мы не проиграли холодную...
Опять холодная война, да что ж такое-то, 7373948, алло, здрасте.
Здрасте, Александр.
Да, Александр.
А я вот хотел спросить, вот правда ли, что у солма наших чиновников дети учатся за границей, имущество за границей, ведь это же так раздражает, мне кажется, людей, эта информация, которая все время муссируется в средствах нашей массовой информации, в печати, все так. И в основном там от эхо Москвы, что это может привести действительно вот к 91-му году, когда все не станут поддерживать, ну, руководство страны.
Спасибо, интересная информация. Ну, все же об этом знают.
Ну, что... все об этом знают, все к этому привыкли. Мне кажется, вот обнародование информации по этой теме, оно уж никого не заставит выйти на улицы, потому что всем кажется частью пусть несправедливого, но уклада.
Еще есть несколько вопросов. Роман, это к вопросу агрессии, да и на прошлой неделе буквально меня на зебре чуть не задавили. Ну, может быть, вот это и нонсенс. что называется. 7373948, Фроги, здравствуйте.
Алло. Да, добрый день.
Да, здрасте, слушаем.
Может быть, кто-то стесняется спросить, но я попробую, то есть наберусь смелости.
Пожалуйста.
А не повел ли себя Рамзан Ахматович в той же струе, в которой Владимир Владимирович и Владимир Владимирович сказал слово «национал предателя»? Теперь же всем можно?
Ну, слушайте, у нас отчасти, безусловно, есть такое желание копировать. Некоторые считают, что вообще как бы у Владимира Путина нет сына, есть только дочери, и Кадыров ему там эмоционально как сын. Я к этому отношусь осторожно, я думаю, что Путин все-таки более циничен, что ли. А поэтому Кадыров смотрит, насколько сильно можно ту радикальную риторику, во времена, когда уже радикальная риторика, казалось бы, ушла, сейчас, так сказать, и Запад не такой же враг, как был, можно пытаться вот использовать, эксплуатировать тему неких врагов России. Получается, на мой взгляд, средне.
Интересно, в этом опросе вот еще что, когда неоднократно заявлялось, тоже проводились какие-то опросы, и были показатели, что поддержка у Кадырова, ну, большая, естественно, в его республике, и плюс какие-то его действия, какую-то его политику поддерживают и за пределами Чеченской республики. А тут вдруг критика, что недопустимо так высказываться об оппозиции, тогда как и отношение к оппозиции тоже не совсем ровное.
Я однажды поразился, я был на мероприятии, где был Кадыров в Москве, и там были волонтеры-студенты, они подходили, брали автографы. Для них Кадыров не исчадие зла, не исчадие добра, а такой селебрити, звезда шоу-бизнеса, человек из телевизора. Я думаю, что российское общественное мнение там, да, воспринимает его как такого, все больше как такого селебрити. Без особенного такого восторга, но с интересом.
Просто интерес. Спасибо. Михаил Виноградов был гостем программы «Пиджаки», политолог, президент фонда «Петербургская политика». Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.